Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем. Через несколько секунд прозвучит проповедь на Рождество Богородицы. Произнесет ее настоятель подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве игумен Мелхиседек. Продолжит эфир архивная запись. Вы услышите продолжение беседы с прихожанами преснопамятного иерея Даниила Сысоева о том, как устроен человек. А затем в рубрике «Традиция и современность» интервью Валерия Духанина с преподавателем Николо-Угрешской духовной семинарии и искусствоведом Лидией Павловой о церковном облачении.
Рождество Твоей Богородицы дело, радость возвести всей вселенной. Из Тебе было сия солнце правды, Христос, Бог наш, и, разрушив клятву, даде благословение, и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный. Сегодняшний день, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы празднуем не только Рождество Матери Божией, но и рождение всего человечества для вечности. И, разрушив клятву, даде благословение, и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный. Когда родилась Матерь Божия, промыслом Божьим уже было известно, что она станет Матерью воплощенного Бога, который избавит тех людей, которые жили до Него, которые жили при Нем и которые будут жить после Него от греха, проклятия и смерти, когда примут Евангелие законом своей жизни. И хотя мы видим сейчас реальную смертность, но в то же время мы видим и реальное преображение человеческой души. Преображение человеческой души через Слово Божие, через веру, через Евангелие, через духовную жизнь. И это есть прообраз будущего воскресения, когда нечестивцы делаются боголюбцами, когда разбойники становятся монахами, когда безбожники становятся истинно верующими людьми, когда беззаконники становятся ревнителями о святой, праведной и евангельской жизни. Евангелие действительно и в нашей жизни, в жизни наших родных и близких, мы видим, что тот человек, кто сердцем, душой, умом своим воспринял его законом своей жизни, это уже другой человек. Он уже живет, во всяком случае, старается жить духом, старается жить истиной, старается жить небом. И через это воскресение, через это вечная жизнь уже становится содержанием его повседневной жизни, жизни такого человека, несмотря на внешние обстоятельства жизни. Какие бы они ни были, сладкие, горькие, большей частью в нашей жизни они горькие, потому что нет искренней веры в то, что врачующая десница Божия управляет нашей с вами жизнью. А если что-то и получаем по своей дуре, то должны заканчивать свою молитву: «Достойный Господи, по делам моим приемлю, помяни меня, Господи, егда приидешь и во царстве своем». Потому что нам Арсений Великий сказал, если человек не пойдет путем самоукорения, он нигде и никогда не найдет покоя. И мы слышали о Матери Божией, что она слагала слова Божии в сердце своем. Как это понять? Почему в сердце? А мы же чаще всего стараемся, или во всяком случае должны запомнить слова Божии. И мы думаем, что это есть область ума, познания, вникновения. Да, действительно, с этого начинается. Как апостол Павел сказал своему ученику Тимофею: «Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, ибо поступая так, спасешь себя и слушающих тебя». Апостол Павел Христианам одной церкви заповедует. Слово Божие да вселяется в вас обильно, ибо оно живо и действенно есть, и проходит до разделения составов и мозгов, и судит помышление сердечное, потому что это есть свет, Слово Божие, которое зарит тебя и судит помышления сердечные, они добрые или злые, они по Богу или нет, они душеполезные или душевредные. И нам святые отцы заповедуют, чтобы на каждое слово, на каждую мысль и на каждое дело мы должны были бы иметь суждение Священного Писания. Как мы далеки от этого. Нам порой не хватает 5-7 минут в день, чтобы прочитать одну главу Евангелия. Ибо столько занимает это время. 5, а длинная глава 7 минут чтения. И мы этого не находим. Старцы оптинские, которые нас окружают с этих икон, они заповедовали неукоснительно каждый день главу Евангелия и 2 главы апостольских посланий. Почти у каждого из вас или у многих есть в кармане или дома мобильный телефон. И вы прекрасно знаете, если его регулярно не подзаряжать, он будет немой, и никуда ты позвонить не сможешь. Вот так и чтение Священного Писания, это есть наша духовная подзарядка души. Ибо когда мы с вами молимся, мы беседуем с Богом. Когда мы читаем Священное Писание, Бог беседует с нами. И порой бывают такие моменты, когда ничего в голову не лезет. Какая-то сухость, бесчувственность, не хочется молиться, уныние. Ничего к духовному душа не лежит, такое впечатление, что наелись. На самом деле это душевное и духовное искушение. И в этот момент, если не лежит, если нет сил молиться, то себя надо понудить хотя бы на то, чтобы хватило сил взять в руки Евангелие, которое опять нас сможет восстановить в этом нашем упадшем духе. И мы слышали сегодня, когда одна женщина возгласила: «Блаженно чрево, носившее тебя из соса, которыми ты питался». А Господь говорит: «Блаженны слышащие Слово Божие и хранящие его, потому что слышат многие». Но его надо не только услышать, но его надо еще и сохранить. Если в какой-то пустыне подходим за источником воды, то мы должны подходить с сосудом не дырявым, а сосудом цельным, сосудом неразбитым, неповрежденным, чтобы сохранить эту благодать. А она хранится благодарной памятью. Если мы учимся в институте или в школе, в той или другой, музыкальной или средней, изо дня в день люди что-то учат для чего? Чтобы это дало возможность им потом благополучно устроиться в жизни и зарабатывать деньги. И человек на это тратит 10 лет своей жизни, а потом еще 5 институтских лет, а если еще и аспирантура, еще 3 года, 18 лет, ну или 10 минимум. Тратит время на то, чтобы запомнить истины и законы, и науки этой повседневной жизни, чтобы его жизнь была благополучной. Но если бы мы хотя бы сотую часть из этого потратили на то, чтобы мы бы чуть-чуть Евангелие бы помнили, хотя бы заповеди блаженства, которые мы слышим каждый воскресный день. Блаженный нищий духом. Спроси сейчас через одного наизусть, знают заповеди блаженства? Думаю, что немногие. Поэтому надо именно с этого начать, потому что это фундамент заповеди блаженства. Советую читать после утренних молитв, чтобы так со временем потихоньку запомнить. Потому что когда у тебя воскипит душа, воскипит сердце, запомни, или не запомни, а себе напомни: блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся. Не враждотворцы, а миротворцы. Когда скажут неприятное слово тебе, блаженны, когда изжнут и рекутся, как зол глагол навел, лжущий меня ради, радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесе. Кто-то сказал обидное слово или попросил тебя в приказном порядке, как тебе показалось, тоном не просительным, а повелительным. А сразу гордыня такая, что он помягче не мог спросить, так сказать, что это я ему обязан? А ты вспомни слова «блаженны нищие духом, яко тех есть царство небесное». И так, как говорит нам святые отцы, на каждое дело, на каждую мысль должны бы иметь свидетельство Священного Писания. Один из святых сказал, камень твердый, а вода мягкая, но часто ударяя о камень, она может пробить и сам камень, если часто будет ударять в него. Так и сердца наши, говорит он, жесткие, а Слово Божие мягкое. И если оно чаще будет ударять о наше сердце, то оно и сердце наше сможет сделать мягким, то есть сделать в нем некую расщелину, через которую может пробиться росток жизни, как часто пробивается растение, через асфальт или через камень, который потом тянется к свету. И маленькая эта жизнь появляется на свет, хотя бы даже, казалось бы, через безнадежное каменное покрытие, но все-таки пробивается к свету. Чтобы хотя бы маленькая щель появилась в этом твердом основании. Вот так и мы. Надо находить время, особенно, старец Авросий об этом говорил, что старайтесь Священное Писание прочитать с утра. С утра. Во-первых, свежая голова, свежая память. И чтобы потом то, что было прочитано, потихоньку в течение дня вспоминать, и, может быть, то, что ты, тот недоуменный вопрос, который возникнет в сегодняшний день, ты вспомнишь, что говорило Священное Писание сегодня, и, может быть, это будет тебе ответом от Бога в твоей недоуменной и сложной жизненной или духовной ситуации. И поэтому важно довести не только до ума, а важно довести до сердца. Говорится о Матери Божией, что она складывала слова Божии в сердце своем. Вот и нам отцы советуют. Когда мы взяли в руки Священное Писание, прочитали одну главу, а что-то ничего не поняли и ничего не тронуло. Читай следующую. Опять не тронуло. Читай следующую обязательно. Через несколько глав что-то коснется не ума, а сердца. И ты почувствуешь, что это не простые слова, это слова Божии. И не просто когда-то, где-то и кому-то сказаны, а вот сейчас, сегодня Господь тебе лично говорит через эти строчки Священного Писания. А о том, что Слово Божие действительно способно преображать, изменять любого человека, кто с верой, с преданностью слушает эти слова, и не только слушает, но и верит этим словам, и живет по этим словам. Рассказывает следующий случай. Однажды один корабль, это было в 19 веке, потерпел кораблекрушение, и спасся один только капитан, и был выброшен на какой-то остров. Его подобрали туземцы, обогрели, одели, накормили. Вождь этого племени принял его в своей хижине. Они разговорились, дал ему приют, и вдруг он увидел какую-то книгу в кожаном переплете. Он спросил у него, что это такое? Он говорит, это Евангелие, которое нам принесли белые люди с материка. Вот Евангелие. Так сейчас любой просвещенный человек в него не верит. Как не верит? А какой пользы практически от него? И тогда вождь встал и говорит, ты знаешь, больше не говори так. Польза от него такая, что мы сейчас говорим с тобой. Если бы не было Евангелия, мы бы с тобой сейчас не говорили, потому что мы с тобой бы поступили так, как поступали наши отцы, деды и прадеды с туземцами, которые попадали на наш остров. Мы их съедали во время ужина. мы бы с тобой сейчас не говорили. Вот Евангелие преобразило жизнь дикаря, который, казалось бы, чрезвычайно был далек от этих истин, от этого слова, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Поэтому постараемся с этого дня, с праздника Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, с которого начинается весь богослужебный год. И это действительно сентябрь, какой-то новый этап времени. Закончилось лето, закончились отпуска, все пошли на работу, на учебу, что надо действительно взбодриться, взять себя в руки и заново начинать свою духовную жизнь, начиная с нового какого-то этапа, полагая себе маленькие задачи, полагая себе маленькие уроки, чтобы шаг за шагом мы с вами возрастали, приходили в познание истины, и Слово Божие живое и действенное будет когда-нибудь способно, если мы дадим Ему место в нашем сердце, способно и наше каменное сердце когда-нибудь умягчить, преобразить, очистить, чтобы оно стало сияющим сосудом благодати Божией, и чтобы то, что будет в нашем уме, в нашем сердце, стало бы произвиваться и переходить на тех людей, которые окружают нас, которые близки нам, с теми, с кем мы соприкасаемся, чтобы Евангелие было не в наших только уме, насыпанное как песок в мешке, а чтобы оно стало живой благодатной водой, способной помочь и нам самим, и тем людям, которые вместе с нами, чтобы мы действительно услышали слова Спасителя нашего. «Так, когда просветится свет ваш при человеке, я, когда видит ваши добрые дела и прославит Отца вашего, и же есть на небесех, аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас, аминь».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Иерея Михаила, Валентины, отрока Михаила, отроковицы Татьяны, Златы, Иоанны, Александра, Валентины, Елены, Нины. Также просим помолиться о здравии настоятеля и прихожан Свято-Троицкого храма города Старая Купавна, иерея Алексея и протоиерея Сергия. Также, дорогие братья и сестры, просим ваших святых молитв о клирии прихожанах храма Спаса Нерукотворного образа города Долгопрудного, протоиерея Алексея, протоиерея Александре, иерея Георгия, иерея Дмитрия, а также о здравии Елены, Евгения, Дмитрия, Валентины, Анатолия. И еще просим ваших святых молитв о клирии прихожанах храма Воскресения Христова поселка Быково Раменского района Московской области, настоятеля храма иереи Олеге Варенцове. Храни вас Христос!
Пастырское наследие. Передача из архива радио. Звучит голос преснопамятного иерея Даниила Сысоева. Как устроен человек? Продолжение беседы с прихожанами.
То есть святость, она естественна для человека. Кстати, здесь мы видим очень интересную вещь. Бывают люди в каких-то отношениях злодеи, а в каких-то отношениях являются такими добродетельными. И спрашивают люди, а вот вы говорите, что спасение без Христа невозможно, ну как же мусульманин может быть там благородным человеком? Если это может быть. Салахади, например, в каких-то что-то проявлял благородство. Благородство мусульмана определенно есть, это правда. Или, например, иудей там может там проявлять тоже какие-то там особые чувства, или там атеист может быть там внешне порядочным человеком, он может действительно быть порядочным человеком, так? Откуда берется? Так берется из естественной природы человека. Человек заложен добродетель. Но спасение немножко другое, спасение в соединении с Богом. Дело в том, что в человеке, даже вне Бога находящемся, могут некоторые его свойства прорасти. Но цельная картина не получится. Грубо говоря, что такое? Ну, представьте себе, человек безобразно играет в теннис. Но при этом можете ему сделать хороший удар? Может, запросто, нечаянно. Случилось удар. Так получается. То есть, естественно, добродетель какая-то вырвется в человеке. выкинут там же негодные семена, как раз оно какое-то вырастет. Вот так же в человеке без Бога могут вырасти какие-то естественные добродетели, но они не спасут. Потому что человек нужен не то, чтобы все одна была добродетель, а нужно, да? Чтобы человек достиг цельного вида. Если у вас великолепная, не знаю, великолепно развита мускулатура плеч, но рак пищевода вам никаким образом, ваша великолепная мускулатура плеч не поможет. Так, так ведь? Требуется здоровье, да? Вот именно поэтому, собственно говоря, требование избавителя – требование здоровья, которое требует Бог. Вот и все. Он говорит, будьте здоровы, говорит Господь. Вот и все. Дальше что говорит Бог? Вернее, Иоанн Дамаскин. Бог створил человека беспечальным. Заметьте. То есть человеку не свойственно быть печальным. И, кстати говоря, вот интересно, что Иоанн Лесочник, величайший подвижник, и Исаак Сирин, и Антоний Великий, они подчеркивают одну очень важную вещь. Печаль, плач – это вещи и временные, и непостоянные. Человеку не свойственно быть печальным тогда, если он делает греха, если он находится на своей родине. Поэтому печаль – это то свойство, которое даже по Богу. Печаль – это временное свойство. В Царстве Небесном печальных не будет. Потому что человек создан беспечальным изначально. Печаль – это как бы, может быть и злой, и добрый. В принципе, конечно, природа человека настолько сложна, что может в одной лекции не получится все охватить, но мы будем к этому еще возвращаться. Сейчас пока мы не будем отбежать события. И так, что касается беспечальности. Итак, печаль, она должна быть только о грехах или печаль о том, что ты не на родине находишься. Где у нас родина? Наша Отец, там, где наш Отец. Где наш Отец? На небе, да. Отче наш, и же Иси, где? На небе всех, да. То есть наша родина на небе. Поэтому печаль то, что мы не на небе, нормально. Но надо помнить, что она там закончится. Именно поэтому не надо думать, что норма жизни христианина православного – ходить в мрачный вид. Это техническое средство, просто временное условие в связи с поломкой. Поломкой нашей жизни. Итак, Бог ставил человека свободным от забот. Изначально человек был свободен от забот. Ему не свойственно было суетиться и заботиться об хлебе насущном. Помните, да, что проклятие Божие, оно, собственно говоря, звучало как? Ты будешь в поте лица твоего есть хлеб твой. Изначально человек был создан беззаботным. Именно поэтому в древние монашеские уставы требовали, чтобы человек-монах работал ровно сколько? Столько, чтобы содержать себя по минимуму и чуть-чуть подавать нищим. Все. Чуть-чуть не увлекаться, потому что, понятно, да? Подавать нищим, чтобы исполнить заповедь милосердия, но не увлекаться, чтобы не превратиться в раба этого мира, раба материи. И вообще, ну и мирянам Бог говорит, будьте довольны тем, что есть. Научитесь быть беззаботными. У нас сейчас часто бывает логика обратная. Нормальный человек должен все время стремиться к большему, большему. Конечно, правильно, нужно стремиться, но к чему он должен стремиться? Купил все деньги мира, ну и что? Вверх себе денег не заработаешь, знаете, да, есть такое выражение. Да, и человек, который стремится к все большему, он просто себя измождает, а потом приходит к разбитому карту и говорит, а чего добился? Ничего. А первый человек был создан беззаботно. А потом Господь говорит, не заботьтесь на завтрашний день, потому что завтрашний день будет заботиться сам о себе, достаточно для каждого дня злоба его. Поэтому Господь говорит, не заботьтесь. И он говорил Господь, что печаль и обольщение богатства, оно похищает семя Царства Божьего. Учитесь ограничивать свои потребности. Вот интересно, почему вы воздержание добродетели, вы не думали? Потому что воздержание ограничивает потребности. Как хорошо вот в книжке смешной прочитал, когда человек проходит по рынку, он, значит, туда замечает, как сколько есть вещей на свете, без которых можно обойтись. И дальше что? Украшенным всякой добродетелью, изобилующей всякими благами. То есть в человеке заложены всякие были добродетели, как я уже говорил. И человек изобиловал всякими благами. Какими благами? Он изобиловал благами телесными. То есть тело его было не подвластно распаду, тлению, гниению. Человек мог не умереть. Кстати, нельзя сказать, что он был бессмертным. Он мог быть не бессмертным. А мог и не быть. Потому что бессмертный это кто? Тот, кто не может умереть. А Адам мог умереть. К сожалению, этим правом он воспользовался. Лучше бы он это право не пользовался, как вы понимаете, да? Вот, и поэтому скажут, что изобило всякими благами. То есть в человека вложено колоссальное внутреннее богатство. Это действительно так. Бог после грехопадения, положив кожаные ризы на человека, ограничил контакт с миром духов, но также Господь ограничил его собственные способности. Человек действительно должен очень много, и это знают и работники спецслужб, например. Те, кто работает там даже в теле, да, человека. Те, кто работает там в цирке, там акробаты какие-то. Те люди, которые занимаются выживанием. Некоторые чувства, какие могут раскрыть и там эзотерики. Но эти чувства были сил заблокированы в человеке. Потому что их использование просто бы загубило бы человека. Да и знаете, еще что произошло бы? Человек бы растранжирился своей силой, и все. Представьте себе, вот у нас обычный тот запас сил, который у нас хранится до времени по экстремализации, если бы он у нас был всегда открыт. Да мы бы просто все вычерпали бы до дна, да ведь? Человек, знаете, человек все мало будет. Он вычерпал себя до дна, бы и все потерял. И так Господь закрыл нас. Много чего очень. Он оставил нам необходимое для жизни. И более того, я знаю, что очень многое, то, что у нас сейчас в теле есть, будет правильно функционировать только в Царстве Божьем, после конца мира. Вы же знаете, что мы скажем, именно в этом теле, в котором мы находимся. Именно в силу этого, то, что многие способности нашего тела, они раскроются именно там. Может быть, и многие органы с непонятным предназначением, они просто еще предназначены для будущего. Пока они не пригодятся. Но это касается не только тела. Заложено колоссальное количество, например, силы в душе. Например, чуть дальше Иоанн Дамаскин пишет, что у души, например, есть свойственное ей врожденное чувство предвидения будущего. Идет речь не об божественном пророческом даре, который дается, да, святым Божьим людям, а озаренным Святым Духом, который знает точно будущее. Нет, идет речь об некой прозорливости человека. Когда человек некие вещи предчувствует, интуитивно чувствует, вы замечали, наверное, да? Бывает, человек как бы чувствует заранее, что произойдет. То есть как бы будущее действует на прошлое. Это связано с тем, что человеческая душа сама по себе, идет речь не об влиянии демонов, а об естественном своей человеческой душе, может отчасти некое близкое будущее предчувствовать. С чем это связано? Это связано с тем, что человек создан как на границе между мирами, в нем соединяются две силы этого мира и мира духов, умопостигаемого мира, по-научному. В силу этого он может подниматься над обычным течением времени. Как бы предвидеть будущее, но и небольшое количество. Но настоящее знание будущего принадлежит Творцу, который просто над временем находится. И Иоанн Дамаскин говорит, что именно чаще всего это через сны проявляется, на самом деле. Вот это вот именно естественное предвидение, свойственное человеческому духу. Но эти вещи, они опасны, потому что человек, доверяющийся вот этим предвидениям, может быть легко обманут. Потому что то, что не подвластно разуму, оно опасно, потому что можно войти в контакт с мятежным разумом злых духов, которые просто под этим видом подсунут гадость всякую. Поэтому церковь настойчиво рекомендует к снам относиться очень осторожно. Собственно, об этом же говорит и Библия. Ибо многие говорят из Иисуса на Сиракух, погибли, доверявшись своим сновидениям. Так, дальше пойдемте. Бог создал человека как бы некий второй мир, второй космос, дословно. То есть человек – это особый космос. Это особый мир больше, чем этот материальный мир. Григорий Богослов даже говорит в маленьком большой, в малом мире, в маленькой вселенной материальной, большой человек. Почему? Потому что в человеке есть вот заложено что? Заложено как раз духовный мир, да, то, что мы знаем, духовный мир, умопостигаемый мир, который огромный и больше, чем все богатства знаний, которые заложены в всех галактиках. Ну, даже наш мозг – это самая совершенная материя во Вселенной, знаете, да? Самая сложно устроенная материя во Вселенной. Я же не говорю про душу, которая пользуется мозгом как инструментом. И поэтому, говорит Писание, и приступит человек, и сердце глубоко, и вознесется Бог. И да, в другом месте апостол Иоанн говорит, больше Бог сердца нашего и знает все. То есть сердце человека, оно известно только Богу и нам, отчасти. То есть глубины человеческого духа, они неисчерпаемы. Это огромная совершенно глубина. Это огромная бездна. Некоторые сторонники эзотерики даже принимали эту бездну за Бога. Поэтому и возникла такая теория, что там некоторые люди говорят, у меня Бог в душе. Она возникла к тем людям, которые увидели огромность человеческого души, но подумали, что это Бог. Это была такая ошибка, чудовищная ошибка. Она приводит к самобожествлению, то есть к греху сатаны. И дальше сказано, Бог створил другого ангела. То есть он сделал другого своего вестника. То есть человек – полномочный представитель Бога. Максим Исповедник, например, говорит, что человек был создан как царь, пророк и священник в этом мире. он должен был осуществить царское пророческое священническое служение в этом мире. Таким образом, человек – это другой ангел. Другой, подчеркиваю, ангел. Некоторые думают, что после смерти ангелы, душа превращается в ангел. Знаете, да? Ну, там говорят, там ребеночек умер, он ангелочком стал. Нет. Человек остается человеком всегда. Он другой ангел. У него другое задание. Это существо с иным, с иным планом. Путь его ведет дальше, чем путь ангелов. И судьба человека, судьба ангела всегда различна. Поэтому умерший младенец будет воскрешен человеком во плоти. Вот, возраст 33 лет, и путь его пойдет в другом направлении. А не так, как некоторые думают, что там ангелочек. И, естественно, наши души, как вы понимаете уже, я думаю, вы сейчас поняли, это не ангел воплотившийся. И стихотворение Лермонтова – это вранье. Ангел не нес душу для воплощения в тело. Потому что душа возникла только в момент воплощения в тело, в момент появления тела. Итак, сказано, он Бог сделал смешанного почитателя. Почему, заметьте, смешанного? Да, вот в отличие, к примеру, от Христа, о котором мы говорим, что в нем не смешано соединяется божество и человечество, в нас душа и тело смешаны. Они как бы непрерывные действия одно из другим. Во-первых, вы тело душа делить не сможете. Вернее, не сможете, но это будет называться убийством. И тело уже будет не телом, а трупом. Поэтому сказано смешанное. Но почему почитатель? Потому что задача человека, то есть высшая честь для человека, быть почитателем Бога. Понятно? Человек становится человеком именно в этот момент. Вот я когда сейчас был в Македонии, я разговаривал с епископом Давидом, он мне сказал очень интересную вещь. Он сказал то предание, которое передают афонские нынешние старцы. Они говорят, что человек должен молиться 2 часа в день. Но зачем? Для того, чтобы душа его отдыхала и становилась сама собой. Чтобы человек становился собственной свободной личностью, общаясь с Богом. То есть буквально, человек становится человеком тогда, когда он с Богом. Понятно? Вот когда человек с Богом, он человек. Когда он не с Богом, он так. Получеловечек, четверть человечек. Вот то, что животные там силы захватывают, там, бесовские силы захватывают человека. А когда он с Богом, он и есть человек настоящий. Настоящий человек – это человек молящийся. Понятно? Итак, зрителя видимого творения. То есть, смотрите, как интересно. Человек сложен как зритель, да, наблюдатель видимого творения. Зритель даже более интересно. Что значит зритель видимого творения? То есть, тот, кто видит смысл видимого творения. Это способность познавать материальный мир, вложенный в Богом, в самом начале мира. Когда человек, вот маленький ребенок спрашивает, а почему так, а почему это? Это проявление вот этой изначальной способности, да, человека? Быть зрителем творения, изучать, как устроен мир. Это очень хорошее качество, которое чем более человек ближе, человек к Богу, тем оно сильнее проявляется. Есть люди, которые этим качеством живут, они становятся учеными. Но есть высшая форма зна, видимое видение этого творения, когда человек видит не просто какие-то законы, а он начинает разгадывать, видеть смысл каждого отдельного явления этого мира. Он видит замысел Бога об этом мире. Когда человек становится прозорливым в виде замысел Бога. Это, понимаете, выше, да, чем ученый. Вот. Это как раз-то доступно святым. Это высшая форма зрения. Это тоже то, что вложено в человека изначально. Когда люди говорят, что там, если бы человек не совершил, никакой бы учености не было, можно сказать, да, в нашем смысле учености бы не было. То есть человек не нужно было бы ломать, чтобы понять. Он бы просто видел, без всякой поломки. А согласитесь, что это немножко удобнее для окружающего мира. Итак, Бог сотворил человека, посвященного в таинство умопостигаемого творения. То есть человек был создан таким, что он посвящен был в таинство взаимоотношений между ангелами. То есть человек изначально создан таким, что ему легко и приятно и хорошо общаться с благими ангелами. Лишь искажение, которое внес грех, оно отделило человека от мира ангелов. Но человек изначально, он был посвящен в тайны ангельского мира. Он знал, как устроен ангельский мир, он знал ангелов лично, да, он с ними общался. И чем ближе человек к Богу, тем ближе он и к ангелам Божьим, которые с ним начинают общаться.
Продолжение слушайте в ближайшую пятницу в это же время. В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, с нами беседует Лидия Константиновна Павлова, которая регулярно ведет рубрику «Традиция и современность». И сегодня Лидия Константиновна будет говорить с нами о церковных облачениях. Лидия Константиновна, вот вы уже не раз беседовали о символике литургического пространства, о так называемом правиле о церковной тайне. Вот как проявляется это правило в церковных облачениях?
Здравствуйте, дорогие слушатели. И разрешите, дорогой Валерий Николаевич, начать свой ответ с некого вступления, так как тема «Правила о церковной тайне, установленные по преданию церковному самими апостолами», необъятна. Во второй главе первого послания Павла к Коринфянам апостол говорит о том, что важным знанием для человека является знание того, что существует высший прекрасный мир. Ну, это общая фраза. А вот дальше. «Не видел того глаз, не слышало ухо, что приготовил Бог любящим его». Применяя это высказывание к церковному искусству, еще раз хочу напомнить, что органов чувств недостаточно, чтобы познать высший прекрасный мир, сокрытый в этих творениях. «Одухотворяйте все сущее», призывал в XI веке Симеон Новый Богослов. Ему принадлежит мысль о том, что умертвлять надо не плоть, а то повреждение, которое проникло в нее после грехопадения. И этого достигали многие святые и преподобные. Если дух может преображать материю человеческого тела, то он может преображать и наполнить духовным содержанием и смыслом и другие виды материи. У Рубцова есть такие замечательные стихи. «И небесно-земной Дионисий, из соседних явившись земель, это дивное диво возвысил до черты небывалой досель». Ведь когда мы входим, только подходим к храму, видим паперть, вступаем на нее, так паперть – это образ того духовного возвышения, на котором находится церковь. Вообще в храме три возвышения. Паперть – первое. Второе возвышение – солия, символ церкви воинствующей, потому что там по бокам солии стоят певчие, а стояли они под хоругвями, а хоругви – это были, главным образом, древнерусское шитье. Эти знамена, и поэтому их называли клириков, называли, на клиросах они стояли, их называли духовными воинами. Третье возвышение в литургическом пространстве – это престол, который тоже одевают особыми одеждами. И там совершается таинство бескровной жертвы. Все три возвышения соответствуют трем основным ступеням пути человека к Богу. Паперть – это начало духовной жизни. Солия – это подвиг борьбы с грехом. И престол – жизнь вечная. И, конечно, служение в литургическом пространстве не может происходить без символики церковных облачений. Но прежде чем говорить о символике церковных облачений, я хотела бы рассказать о удивительном явлении в нашей русской культуре, о древнерусском шитье. До черты небывалой досель поднимались мастера древнерусского шитья. Вернее, мастерицы, так как искусство художественного шитья было уделом женских обителей. Как монахи занимались иконописанием, монахини воссоздавали евангельские сюжеты, имея в руках лишь полотно и иголку с ниткой. Иногда в качестве нитки использовались волосы. Это придавало шитью особое сияние.
Лидия Константиновна, вот у древнерусского шитья была ведь своя технология, и могли бы вы сказать, ведь наверняка эта технология как-то формировалась, вот каковы основные этапы истории вот этой технологии?
Ну, особенно славились мастерские Новодевичьего монастыря в Москве по умению шить золотом и серебром, низать жемчуг, класть гладью шелковые нити. Обучали этому многих девочек, в том числе этим мастерством обладали и княгини, и царицы, и другие представители знатных фамилий, которые делали вклады в храмы и монастыри. собравши девиц, обучали их писанию, пению и швению, говорит киевская летопись XIII века. Швение, так называлось когда-то древнерусское шитье. Часто эту технику называют лицевое шитье, золотное шитье. Считается, что оно было воспринято Русью из Византии, хотя является развитием нашей национальной, народной традиции. К рубежу XV века центром лицевого шитья становится Москва и с ее монастырями и мастерскими, которые назывались светлицы. Светлицы. Шитье развивалось в тесной связи с иконописью. Сначала иконописец, которого называли знаменщик, наносил на ткань рисунок, расцвечивал его на бумаге. Иконописец, который назывался травщик, наносил орнамент. Слово «писец» наносил надпись. Лицевое шитье достигает наивысшего расцвета в XVI веке. Особенно знаменита светлица Анастасии Романовой Захарьиной. Шитье рассылалось в монастыри в так называемый «вечный поминок». На вечное поминание. На вечное поминание. На VII веке, когда проникает в нашу культуру западноевропейские влияния, шитье становится серийным, носит серийный характер, изготавливается несколько одинаковых изделий, до этого каждое изделие было эксклюзивно. Попытки, еще вот что еще страшнее, что в этом шитье XVII века у нас на Руси начинают подражать западным гравюрам, что полностью уничтожило жанр древнерусского лицевого шитья. И если говорить о древнерусском шитье, то, в общем-то, можно говорить только о шитье до XVII века.
Ну, немножко такая печальная, грустная такая получается ситуация, да. Но вот если говорить с положительной стороны, да, вот какие предметы древнерусского шитья являются наиболее употребимыми в литургическом пространстве храма?
Ну, плащаницы, конечно, в первую очередь, но кроме шитых плащаниц, в православных храмах было много и других предметов, выполненных в технике художественного шитья. Различные покровы, пелены, воздуха. Словечко-то какое? Воздуха. Во время литургии употребляли обычно три покрова. Покров для потира, для дискоса, для потира и дискоса вместе. Вот этот третий назывался воздух. Еще со времен Иерусалимской церкви, во время пения символа веры, священник поднимает и опускает этот покров, создавая влияние воздуха на святыми дарами, символ осенения даров Духом Святым. Сам воздух, лежащий на святых дарах, указывал на погребение Иисуса Христа и закрытие гроба Его. Введен в употребление Саввой Освященным. Мне посчастливилось в Святой Земле быть в монастыре Саввы Освященного. Другого рода покровы изготавливались для покрытия гробниц святых. Под особо чтимыми иконами вывешивались иногда пелены. Они прям подвешивались под иконой. Иногда пелены вешались просто так на стены церквей. Потом, если говорить вот о избе, то красный угол часто завешивался занавесочкой такой, которая называлась убрус. Слово «плащаница» – прекрасное слово, древнерусское, соответствует нынешнему слову «простыня». Изображает тело Христа в рост, это тоже шитье. Многие из нас видели изображение тела Христа в рост, в том виде, как оно снято с креста и положено в гроб. Великую Пятницу, плащаницу, чаще всего шитую, а не как сегодня просто изображение, выносили из алтаря, возлагали на катафалк, и народ прикладывался к этой плащанице. Шитье, вышивание гладью – традиционно народное искусство. Гладь. Смотрите, как называлась гладь когда-то. Гладь называлась атласный шов в раскол. Атласный шов в раскол. В шитье такой прием применялся в прикреп. Нити накладывались на ткань и прикреплялись поперечными стежками. В качестве основы бархат и шелк из Китая и Персии, Италии и Турции. Шитье часто украшается драгоценными камнями. У нас самые лучшие бархаты, знаете, где изготавливались? В селе Авдотьино, недалеко от Николо-Берлюковского монастыря. Это наша Московская область. Вот там были лучшие бархаты, наши отечественные. Еще один вид художественного шитья, так называемая индития, именно так называлась одежда на престол. Одежда на престол. Ну и, конечно, приступаем к главной теме нашего сегодняшнего разговора – богослужебная одежда. Художественное шитье широко использовалось в украшении священнических богослужебных одежд.
Ну, а вот в этой связи вы могли бы рассказать о символике богослужебных одежд?
Конечно, с удовольствием. Начнем со скуфьи, скуфья. Это от греческого слова «покрывало» и «наряд». Все вы видели фиолетовые бархатные шапочки, которые одевают некоторые священники. Вот это и называется скуфья. Это знак особой награды, особого отличия. Митра – очень древний головной убор. У римлян так назывался голубой убор, головной убор в виде чепчика. У греков так называлась лента вокруг головы, митра. Потом такую ленту с узлом и длинными концами стали носить епископы. Со временем лента превратилась в шапку с открытым верхом, стала служить образом царя Христа. С 1667 года митра дается и архимандритам, а патриаршая митра дается митрополитам. Наверху у нее крест. Вообще митра – это символ тернового венца. А теперь о палице. Палица. В древности носили ее только архиереи. Сейчас игумнам и протоиереям дается палица. Тоже только как награда. А символ какой? Символ духовного меча, которым является Слово Божье. В этом смысле трактуется и набедренник. Подрезник. Подрезник чаще всего из светлой материи. Он означает чистоту и непорочность жизни лиц священного звания. Пояс, казалось бы, пояс. Ну, пояс, утилитарное такое значение. Нет! Пояс у священника или у диакона – это полотенце, которым Христос опоясывался, когда мыл ноги апостолам. Поручи. То есть вот то, что одевают на руки священники и завязывают на руках. К этим поручам мы прикладываемся, когда целуем крест после службы. Символ уз, которыми был связан Иисус Христос при суде над Ним, символ того, что священство служит не своими руками, не своей волею, а с помощью Божьей поручи. И, наконец, епитрахиль, та самая, которая накрывает наши головы после исповеди, допуская к причастию. Это символ свыше сходящей благодати Святого Духа. Как Христос нес крест, так и иерей совершает таинство его страданий. И еще символ двух крыл, которые как бы вот соединены воедино, и пуговички. Двойная благодать – служить и совершать таинство. И вместе с тем епитрахиль – символ ярма – работы на Господа. Филонь – верхняя одежда священства, филон или риза. На Востоке в дохристианские времена такую одежду носили для защиты от дождя и холода. Спасители, апостолы носили такую одежду. Она символизирует, это филонь или риза, верхняя одежда священства, багряницу Спасителя. Ленты, которые украшают филонь, это кровь Спасителя. Это одежда правды. А плечи, которые возвышаются над плечами, это символ того, что Господь взвалил на свои плечи грехи всего человечества. Вот это вкратце об одежде священника, иерея. А теперь немножко о облачении диакона. У диакона такой пояс золотой, ангельский. Золотой, ангельский. Он один. Его называют арай, как одно крыло. Раньше это был платок, как символ покрывала, и как покрывала иудеев. От слова «оро» – «просить». Знак лица, наблюдающего за богослужением. И еще арарь в одеждах диакона, широкий пояс. Это образ бремени служения людям и Богу. Стихарь у диакона – память о ветхозаветном хитоне. Разрезы под рукавами, которые вы можете наблюдать у диакона, это прободенное спасителя тела. Это символ того самого копья там, на кресте. Древний цвет оплечий, такой вот у диакона, это следы побоев. Одежда крестных страданий Христа. Вот все это значение символическое, очень сложное, входит в понятие диаконовского стихаря. А нашитые ленты на боках и рукавах – это узы Спасителя. Широкие рукава на стихаре – это чистота души.
Лидия Константиновна, вот что сегодня, на ваш взгляд, является наиболее важным в сохранении традиций церковных облачений?
Понимаете, если вот мы уйдем от этой символики в область красивости, которая характерна исключительно для католичества, для православия главное – это духовное содержание и кенозис Христа – сдержанность. Если мы уйдем, как когда-то в XVIII веке, когда вторглось в наше церковное искусство вот такая излишняя, на мой взгляд, декоративность. Вот эта декоративность, она скроет вот те удивительные значения, которыми полны сегодня церковные одежды. Парадный вид облачения должен передать образ праздничных одежд тех, кому уготована жизнь в Царстве Небесном. Конечно, она должна быть отличной, но она не должна вот перейти вот эту тонкую грань красивости. Потому что надо иметь в виду, что кроме общих понятий об облачении духовенства, значима каждая деталь, количество пуговиц, схема расположения, орнамент относительно частей тела, материал элементов отделки, способ ношения. Вот вся эта символика в общих чертах сложилась к VI веку. И состав облачений выражает идею постепенного приумножения благодати в соответствии со степенью священства. И сегодня, когда восстанавливаются храмы, очень опасно забвение вот этого глубинного содержания церковного искусства. То есть, конечно, осмелюсь предположить, что этот вопрос может быть решен по мере восстановления духовной жизни социума, если Господь такое восстановление попустит. При этом надо иметь в виду, что уже с XV века накапливались памятники, отмеченные печатью искажения подлинно православного духа. По словам протоиерея Георгия Флоровского, период с 15 по 20 век – время вавилонского пленения русского богословия. Я бы не была столь категорична, хотя с 17 столетия определенно русскую церковь заполнили достаточно чуждые православным канонам формы церковного искусства. Сегодня очень актуальны слова апостола Павла. Стойте и держитесь предания. Благодарю за внимание.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию обращение главы Союза Христианское Возрождение и сопредседателя Союза Православных Братств Владимира Осипова.
В субботу, 21 сентября, в 14 часов, Союз Христианское Возрождение, Союз Православных Братств и другие православно-монархические организации проводят традиционное стояние, посвященное празднику Рождества Пресвятой Богородицы и 633-й годовщине победы русского оружия на Куликовом поле. Место проведения – Суворовская площадь, площадка у памятника Суворову, проезд – станция метро Достоевская. Православные выразят также протест против цифровой идентификации и разрушения семьи и нравственности новым мировым порядком. Приглашаем всех, кому дорого восстановление самодержавной монархии в России. В субботу, 21 сентября, 14 часов. Место проведения – Суворовская площадь, площадка у памятника Александру Васильевичу Суворову. Проезд – станция метро Достоевская. Мы русские, с нами Бог. Глава Союза Христианское Возрождение, сопредседатель Союза Православных Братств Владимир Осипов.
Прослушайте наше объявление. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Воздвижение Креста Господня». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священником и получить консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 24 по 29 сентября на ВВЦ в павильоне 70. 15 октября в Государственном музее музыкальной культуры имени Глинки в 7 часов вечера состоится праздничный концерт Романа Демидова «Покров Пресвятой Богородицы». Роман Демидов, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты продаются в музее Глинки. Дорогие братья и сестры, Свято-Димитриевское училище сестер Милосердия объявляет набор на бесплатные курсы патронажных сестер. Приглашаем тех, кто желает послужить больным, облегчить страдания тех, кто прикован к постели. На время обучения и в последующем предоставляется работа в подразделениях патронажной службы. Очень ждем вас. У нас много людей, которым нужна ваша помощь. Запись на собеседование по телефону справочной службы Милосердия. 8-495-972-9702. 8-495-972-9702. 72-97-02.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, 21 сентября этого года исполняется 65 лет со дня священнической хиротонии одного из старейших священников Московской епархии, протоиерея Василия Изюмского. С 79 года он является настоятелем храма Рождества Христова в подмосковном селе Беседы. Пасторская деятельность отца Василия заслуженно снискала ему любовь и уважение среди прихожан. Проповеди протоиерея Василия неоднократно звучали в нашем эфире. От лица всех радиослушателей и духовных чад мы приветствуем дорогого отца Василия со значимым юбилеем и желаем ему помощи Божией и многих лет жизни во славу Святой Церкви. Храни вас Христос, батюшка.